Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что значит осмысленная жизнь? И почему так сложно найти смысл жизни? Как с этим разобраться? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Ольга, привет.
Привет, здравствуйте всем. Рада всех приветствовать.
Ну что ж, попробуем осмысленно поговорить о смысле жизни. Прошу прощения за тавтологию. Вот. Но сегодня вот такая у нас тема про осмысленность и смысл жизни. Как мы можем их обретать? Меняются ли они вообще? Что это такое? Как в адвент-то христианский, рождественский, не поговорить на такие, казалось бы, сложные, но очень важные темы. И начну я с небольшой цитаты Виктора нашего Гюго. Вернее, как правильно произносить его имя? Виктор Гюго. Итак, Виктор Гюго считал: «Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель, нет путеводителя, и все останавливается», считал Виктор Гюго. Согласна ты с французским классиком?
Конечно, ориентиры, они важны. Это ценно, нужно для всех опоры. Поэтому в целом, конечно.
Слушай, как ты думаешь, почему люди задаются вопросами смысла жизни? Почему этот вопрос так важен для нас?
Да, ну давай с тобой сразу о главном. Ну, хорошая у нас с тобой тема. На тему размышлений над смыслом жизни мы с тобой еще, по-моему, не разговаривали. Ну, вообще важно, конечно, можно вот с уверенностью предположить, что большинство людей в своей жизни, ну, хотя бы раз в жизни они задавались этим вопросом, для чего они живут, каков смысл их жизни. Ну, просто здесь масса, может быть, ответов и предположений от самых элементарных, от того, что просто найти интересно, и просто то, что, ну, смысл, наверняка он где-то даже должен быть. Вот сейчас, вспоминая даже Канта и его утверждение, он говорит о том, что мы бы не задавались, в принципе, о вопросе поиска смысла в жизни, если бы в глубине души не предполагали его существование. Вот, то есть поэтому, в принципе, человек чувствует, что что-то должно быть, и вот это вот вопрошание самим человеком, да, в жизни, поиски ответов, это вот оно, собственно, присуще самому человеку. Даже Виктор Франкл, мы сегодня часто будем его цитировать, как-то упоминать его персону, как человека, который, наверное, большинство своих исследований и размышлений по жизни, вот он посвятил вопросу этого поиска, много книг написал, да, по этому поводу. Это австрийский, да, психиатр, если нужно, да, как-то прояснить, философ, он и невролог, и создатель такого направления в экзистенциализме, как логотерапия. Вот он, собственно, говорил про то, что постановка вопроса о смысле жизни – это специфическое проявление вот самого человека. Да? То есть, в принципе, только человек задается такими ценностно-смысловыми вопросами, и это вот такое подлинно человеческое в человеке.
Угу. Ну, смотри, смысл жизни по-разному мы его воспринимаем. Этот вопрос, да, этот вопрос нас начинает в лучшем случае там заботить в юношество, когда происходит та первая переоценка, ну, первая вот такая вот проверка на ценности, то есть когда ты в подростковом возрасте подвергаешь сомнению всему, чему тебя учили родители, переоцениваешь это, да, там, видишь, что вот родители живут так, а другие родители живут по-другому. Да, кто-то ездит на «Волге», кто-то ездит, так сказать, на дорогой иномарке. Вот. А не нужно ли, вот, не проблема ли в том, что там родители лицемерят, на самом деле они могут заработать. Вот мне и говорят, что я должен не думать о себе и заботиться о других. Ну, хотя бы, да, и постепенно, ну, как, в общем-то, есть там периоды, когда вот с человеком происходят такие жизненные кризисы, которые естественные и нормальные, правда, каждый по-разному через них проходит. Вот как ты думаешь, вот многие философы и писатели считают, что задаваться вопросом смысла жизни не нужно, да, ну, как бы... Смысл жизни в самой жизни. Еще вот эти вопросы, они только отвлекают нас от самой жизни. Ты с этим утверждением согласна? Если да, нет, то вот поясни свою позицию.
Безусловно, люди разные, философы тоже, и писатели, и мыслители. И если взять вот такое утверждение этих авторов, и если как бы понимать, что кто эти философы, надо всегда как бы вот исходить из контекста, смотреть, собственно, их и биографию, и вообще историю, немного быть знакомым с автором тех или иных утверждений, убеждений, и вообще того, что они транслируют через свои произведения и послания в мир. Вот. И если понимать, что они, например, те, которых называют материалистами, да, то есть люди, которые отрицают существование духа и признают лишь наличность материи, ну, конечно, что же им еще транслировать, кроме вот того, что смысл жизни... самой жизни живите просто, вот как бы, да, все остальное может только отвлекать. Но, наверное, это такова их позиция, она нормальна и логична, да, в концепте вот их мировоззрения. Вот. Ну, вообще человек реализует свой, ну, здесь вот, наверное, хочется сказать, экзистенциальный смысл, да, своего существования, бытия в мире, когда переживает ценности, когда активно участвует он в том, что представляется ему наиболее ценным и важным. Вот, и тогда... Ну, вот я, да, назвала это экзистенциализм, и вот это как направление, и, в принципе, как бы такое определение несколько может быть сложное, а можно его упростить для понимания, мы будем иметь в виду то, что это как бы проживание человеком своего духовного измерения, да, так глобально, скажем, в широком смысле слова. И она не сводится к какому-то наличному, ну, существованию человека, вот такому, скажем, бытийному, житейскому, оно всегда куда-то трансцендирует в области, которая больше, чем человек. Поэтому, как бы, если философы так утверждают некоторые, да, вот, например, кто философом и экзистенциалистом относится в том числе и Сартра, да, Жан-Поль Сартр, который также даже говорил о том, что вот он вообще как бы не религиозный, да, мыслитель. Он говорил о том, что даже достойно следует проживать человеку перед лицом абсурдности, да, то есть как вот в том пространстве бытия, которое не содержит в себе выход в духовное измерение, он называл его абсурдным тогда. Вот, и даже тогда как бы желательно бы проживать человеком свое существование, жизнь, наполненность чем-то, но достойно, как бы по-человечески.
Ну, Сартр вообще считал, что жизнь приобретает смысл, если мы, собственно, сами придаем его ей, да?
Да.
Вот. В то время, как, например, если уж говорить про философов и экзистенциалистов, например, известный философ-экзистенциалист 20 века, христианский экзистенциалист 20 века, Карл Ясперс, говорил о том, что тем, чем является человек, он стал благодаря тому, который он сделал своим.
Да.
Да, то есть вот обретение немножко сложная как бы, такая формулировка, но Ясперс считает, что вот осваивая, делая это своим, то есть сам придавая этому смысл, человек это обретает. Но еще одна небольшая цитата. Тони Робинс писал: «Смысл нашей жизни не в том, чтобы что-то получить, а чтобы что-то дать и кем-то стать». Да? Отдавая и обретая вот что-то себе. Вот когда мы впервые задаем все-таки вопросом смысла жизни, что нас к этому подталкивает?
Ну, впервые, вспоминая даже вот курс возрастной психологии, в процессе учебы проскальзывали такие идеи и утверждения о том, что вот совсем-совсем, если впервые, то Ну, где-то в дошкольном возрасте. Да, у Корнея Чуковского есть книжка от 2 до 5, такая, да, где собраны такие детские высказывания. И предположительно возраст где-то плюс-минус 4 лет, да, вот в этот вот период, как бы человек впервые на том уровне развития вообще своего понимания, познания, он задается этим вопросом и, ну, и как бы должен получить ответы в соответствии вот с тем уровнем понимания, который он вообще способен осмыслить. А подталкивает нас, что подталкивает? Тоже скажу красивые вот фразы из Виктора Франкла. Он говорит про то, что подталкивать может требование момента. И это вот очень хорошо укладывается вот в такой возраст детский, когда впервые человек задается этим вопросом, потому что смысл он есть для каждого, и для каждого существует свой особый смысл. И вот этот вот момент, вот настал определенный момент, когда тот же маленький ребенок сталкивается с тем, что не может понять, не может объяснить с фактом там ухода или смерти какого-то человека. Как-то он должен для себя ответить на эти вопросы, поэтому вот инициируется где-то примерно в этом возрасте, в норме. Потом, как ты сказал, в подростковом возрасте, потом уже более осмысленно, более глубже. И вопросы, которые он имел, ответы, которые он имел раньше до этого, они уже не устраивают, он их пересматривает, просто как бы по-другому для себя формулирует.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как можно найти смысл жизни, что в этом может помочь, и как вы для себя решаете, решали вопросы смысла жизни, задавались ли вы этими вопросами смысла жизни. Да? Ну, обычно считается, что это все вот эти все городские интеллигенции вечно рефлексируют, там высшее образование, ничего хорошего в этом нету. Да? Ну, если почитать рассказы Василия Макаровича Шукшина, который писал о простых людях, там, сельских жителях, о противостоянии деревни, города, Василий Макарович всегда был на стороне деревни, хотя, когда он приезжал к себе в Алтайскую деревню, его все считали городским. В общем, это была такая забавная штука. И вот у него есть совершенно замечательный рассказ. Там рассказ про директора колхоза. Он называется «Гармоника и смысл жизни», что такое вот. И вот там, значит, есть один механизатор, который ухаживал за дояркой. Вот он каждый вечер там с этой гармоникой перед этой, значит, избой доярки, значит, развивал гармонию. И вот, значит, директор колхоза выходил там, говорит, вот я его уволю, там, не знаю, все вот, и спать не дает. И тут, в общем, и в результате он так выходит однажды и не слышит. Он просыпается от того, что он не слышит вот эту гармоники. Значит, добился механизатор, да, ярко согласилась выйти за него замуж и перестал играть на гармонике. Вот это вот внезапное нарушение рутины, и он начинает задаваться вопросом, какие-то вообще вот, а что такое любовь? Вот это вот мы ухаживаем, а потом она куда девается? Он приходит к жене, говорит, слушай, а скажи, ты меня любишь? Он говорит, ты старый сын, что ли, с ума сошел? Какая-то любовь ты уже. Спи уже, давай тебе там завтра на работу идти. И вот это вот, а он выходит, ему не спится, он сидит там, курит на этой, значит, на околице этой, значит, смотрит на звезды вверху, да. И вот это вот Василий Макарович, он, мне кажется, очень гениально передавал ощущение того, что даже если мы живем там, предположим, там где-то в деревне, и вроде простой физический труд, эти все, некогда тебе этим заниматься, все равно человек этими вопросами задается. Там, у него тоже есть рассказ «Микроскоп», где главный герой решил на всю зарплату купить микроскоп. И что из этого получилось? Да? Вот рассматривать микромер. Зачем это человеку там где-то в деревне смотреть на этот микромер? Да? Вот, а он вот так вот, вот ему и интересует. Это так называемые деревенские чудаки. Вот, собственно, такие вещи, они очень, очень, мне кажется, показательны для того, что в разные периоды, когда обычно обычно говорят, что ну, в старости что там уже, да, там надо подводить итоги. Да, и то не все старые люди подводят итоги. Хотя подводят все, все подводят итоги, да. Особенно, когда они остаются одни, они понимают, дети выросли, и им не до них. Они остаются одинокими. Может, мы что-то не так сделали, может, мы недостаточно любили, или слишком любили, и дети выросли эгоистами. Вот. Тоже ведь подведение смысла в жизни. Я прочитаю комментарий у нас. Андрей Хуинов написал: «Всем привет, хорошая тема о смысле жизни». Спасибо, Андрей. Оля написала: «Наблюдаю еще такую тенденцию, смысл жизни может меняться в течение времени, может быть связан с различными аспектами жизни, такими как семья, карьера, духовность или личные достижения». Согласна ты с этим?
Конечно, конечно, да, безусловно, мы тоже, может быть, да, поговорим об этом. Смыслы жизни, они, безусловно, они могут меняться, и это совершенно нормально в течение жизни. Мы понимаем так, что уровни вообще, личность развивается в течение своей жизни, и как же, также есть некоторое мнение того, что есть уровни личностного развития, да, и на более ранних этапах, да, они даже классифицированы и упакованы, так скажем, в некоторые понятия. Есть эгоцентрический уровень развития личности, то есть это вот совсем детское, и это нормальное состояние, где вот человек, ребенок в центре, он позиционирует себя как, вот, значит, как «я» и «мир». Следующий уровень развития называется группоцентрический, когда это уже такой, скажем, больше подростковый возраст, там можно это коротко описать как «мы» и «они». Да, вот есть мы, есть наша группа, есть наши ценности, это хорошо прослеживается на каких-то там футбольных фанатах раньше было или каких-то приверженцев там чего-то определенного и тех людей других, остальных, которые не разделяют наши ценности. Вот, там смыслы будут совершенно другие, и они тоже будут меняться. Затем идет уровень другой, еще более как бы высший, более развитый. Это группоцентрический. Следующий – это уровень гуманистический, там, где уже человек замечает, он выходит вот уже вот из мировоззрения группоцентрического такого понимания, деления мира, да, на черное и белое, он уже замечает другого, он уже его видит со всеми его потребностями, он знает, что другое – это тоже ценность, у него как бы это тоже личность, тоже важность, вот, большая. И там тоже, там уже приобретаются совершенно другие тоже смыслы и значения, поэтому они не могут быть все теми же, не могут оставаться зафиксированными, да, там когда-то, когда мы себе нашли его в чем-то. И самый наивысший уровень развития личности – это духовный. То есть тогда, когда уже есть я и Бог, то есть уже взаимоотношения, если человек выходит, как бы, да, но нет такого понятие, что вот человек постепенно, поэтапно, как по лесенке поднимается сначала с одного, потом на другой, мы постоянно как бы как на лифте, наоборот, ездим то туда, то сюда, и в определенные периоды нашей жизни сползаем или, так скажем, скатываемся на тот же эгоцентрический уровень, когда не в ресурсе, когда мы понимаем, что что-то там пошло не так, слишком эмоционально захвачены, но мы можем отследить, увидеть в себе вот это вот и вернуться как-то уже стремиться, если мы все-таки развиваемся, если мы отслеживаем. И вот к смыслу нашей передачи осмысленно, да, вот, проживаем свою жизнь.
Поэтому, да, окей, давай попробуем разобраться, какие вообще бывают смыслы жизни и как мы их находим, как мы их обретаем, как мы к ним приходим.
Ну, смыслы жизни разные, бывают разные. Если вот прям по порядку, да, то надо сказать, что смысл также по Франклу, да, он есть всегда, он всегда уникален, и человек всегда его может решить вот своим уникальным способом, да, то есть вот тем, который персональным. Две разные ситуации, и каждый человек, любой отдельный, он может решить его как-то по-своему. Но если вот их так как-то тоже классифицировать, отделять один смысл от другого, можно сказать, что существуют смыслы, которые, ну, например, называются совершенно практические. Да? Например, есть вот конкретный практический смысл, который мы вкладываем ну, каждый день, принимая решения, какие-то те или иные решения, мы соизмеряем наши решения с потенциальными возможностями, какими-то ценностями, результатом, которым мы ожидаем получить. Вот. И, соответственно, просто задаемся вот таким практическим смыслом. Например, имеет ли смысл продолжать, там, не знаю, ждать автобуса или пойти пешком? Да, вот что-то такое. То есть где-то очень простое. Там, надо ли продолжать ремонтировать, чинить или уже купить новое? Да, это тоже, можно сказать, смысл. Смысл есть также экзистенциальный. Это уже смыслы другого порядка. Они заключаются в постижении того, как соотносится действительность вот с моей собственной жизнью. То есть человек, задаваясь вопросами уже такого более высокого экзистенциального порядка, он уже обнаруживает вот этот смысл, ну, как необходимую потребность в том, чтобы было что-то, чтобы защищало его от одиночества, от пустоты, от того, чтобы было к чему подниматься, к чему стремиться. То есть это как бы тоже непосредственно важная составляющая. Есть такое понятие, как онтологический смысл. Да, он близок к духовному, да, то есть это вообще понимание своих действий в конечном итоге своего бытия в мире. То есть, ну, опять, это может быть немножко сложновато, но тот смысл, который я пытаюсь понять, который я пытаюсь как бы нащупать и реализовать, да, что я должен делать в пространстве своего бытия. Онтологически имеется в виду вот с момента рождения до окончания своих дней. А духовный смысл, он лежит вообще за пределами вот этой вот наличной жизни. То есть он выходит уже в более другое пространство и уже соизмеряется с тем, что я буду делать, не осуществлять, а как я буду осуществлять этот смысл не только в этой жизни, но и уже за пределами. Как верующие люди понимаем, что это же не ограничивается, да, вот, нашим существованием, есть еще высшее, запредельное, выходящее за бытие человека, вот, живущего в теле, скажем так. Вот. И это уже взывание к духовным смыслам, поэтому совершенно разные они существуют.
Значит, был такой известный литератор Элис, у него был такой псевдоним во времена Серебряного века, вот он известен своим эпатажным поведением. Например, он мог вот во время лекции сказать: «Надоели вы, мне скучно с вами», и уйти. И к нему были, значит, такие претензии от руководства университета, потому что он был профессором, да? Вот, значит, к тому, что, значит, есть вещи, мне кажется, что, например, там люди, которые... И есть же разные ответы на смысл жизни, да? Есть гедонистический ответ на смысл жизни, да? Вот гедонистический ответ очень простой. Вы тут что-то мучаетесь, а вместо того, чтобы мучиться, надо жить, наслаждаться, есть. Ешь, пей, веселись, вот. Хоть и приведет тебя Бог на суд, но все равно сейчас ты вот можешь есть, пить и веселиться, наслаждаться. У тебя молодость. Чего тебе задаваться этими вопросами? А почему у нас они тогда так мучительны, эти вопросы для человека?
Да, еще хотелось добавить, что тот же Фрейд, который вообще не задавался такими вопросами, он говорил...
Вообще что... считал, что это все последствия неврозов.
Да. Ну, невроз, да, коллективный невроз – это вера, там, да, и религия – это иллюзия, да, это все понятно. Но, тем не менее, даже он задавался этим вопросом, искал ответ на этот вопрос и даже находил. И он говорил, что смысл жизни заключается в том, чтобы обрести счастье. Казалось бы, совершенно нормально, ну да, мы согласны. Каждый человек стремится найти свое счастье, то понимание смысла, который он вкладывает в этот поиск. Но он говорил единственное, что этот принцип, вот и поиск счастья, он заключен весь в принципе удовольствия. Да, вот это вот специфически его. И даже вывел то, что человека, ну то есть как бы человек ищет, стремится к получить удовольствие, и его расстраивает А наоборот, противоположная ситуация, когда он достичь этого удовольствия не может. И говорил про то, что человеку больше всего не нравится, когда он не может повлиять на стихию, да, не может сделать ничего с природой внешне, как окружающего мира. Еще ему совершенно не нравится, когда он не может ничего делать, собственно говоря, с собой, потому что вот со своей человеческой природой тело подвержено старению, там, смерти, увяданию, и это тоже не является принципом удовольствия, не укладывается в этот формат. И также еще один принцип, когда человек сталкивается с ограничениями культуры и вот этот вот социум. То есть вот то, из чего впоследствии он выдвинул вот эти вот инстанции суперэго, да, что-то очень запрещающее, то, чему надо противостоять и, в общем-то, как-то с этим бороться дальше. Поэтому даже он задавался этими вопросами. Вот, поэтому, да.
Слушай, ну почему все-таки? Ты вот уже сказала, что есть иногда на протяжении жизни смысл жизни меняется. Это правда. Да, часто смыслы жизни могут меняться в зависимости от, в общем-то, разных, совершенно разных обстоятельств.
Ситуации, да, от того, что запрашивают, как вот у Виктора Франкла, да, почему мы спрашиваем, обращаемся к жизни с вопросом, а в чем смысл жизни? Он называл такое понятие, как экзистенциальный поворот, и предлагал посмотреть на этот вопрос совершенно по-другому. Говорит, а почему бы не подумать так, что это мы являемся теми, запрашиваемыми самой жизнью? Понятно? Да, то есть эта жизнь ставит нас в некоторые определенные ситуации и условия, и смотрит, как мы, собственно говоря, на это отреагируем, что мы будем делать с этим. И вот давать, предоставлять самой жизни быть запрошенным ею, вот это вот один из таких вот поворотов, разворотов, когда мы отключаемся и разворачиваемся, собственно говоря, от зацикленности на себе и вопросами, наподобие того, за что мне все это, почему я такой несчастный, я не знаю, или там что. Вот. А как бы что сама жизнь, складываясь вот тем или иным образом в моей вот бытийности, да, что она хочет от меня, да, как я на это поступлю, что я буду с этим делать.
У нас есть вопросы от слушателей и... Вот такие несколько вопросов. Значит, как можно обрести чувство наполненности и целостности в жизни? Какие методы и подходы помогают людям находить смысл в своей жизни? Как влияют жизненные трудности и переживания на поиск смысла жизни? Давай начнем с первого. Угу. Как можно обрести чувство наполненности и целостности в жизни?
Вот, слушай, здесь
смотри,
тоже...
я предварю своим...
Давай.
Твой ответ с таким моим небольшим пометкой, что называется, на полях. Но когда мы стремимся к целостности, значит, мы ощущаем свою нецелостность, расколотость. Это, думаю, что вот это тоже очень важный момент. Вот насколько вы себя сами по себе считаете целостным или нецелостным человеком. Тут кажется, что не можете себя собрать и внутренние противоречия. Вот все-таки вот ответь, давай, как можно обрести...
Ну да, ты хорошо ответил, потому что ты посмотрел, рассмотреть этот вопрос, который задает человек, феноменологически. А что для вас целостность? Да, и что для вас не целостность? То есть как бы... А целостность для вас – это когда как? Да? И вот здесь, смотря из того, что человек как бы отвечает, можно уже дальше как бы, да, вот раскручивать этот ответ. Но я опять не буду оригинальной здесь, потому что все, что уже есть, все, что существует, кем-то когда-то было обдумано, да, и как-то уже сведено в какие-то определенные постулаты. И тот же Виктор Франкл, он говорил о том, что есть, например, три категории ценностей, которые делают возможным нахождение смысла в любой ситуации. Да, и, соответственно, вот обретение приводит к обретению этой целостности. Сначала это ценности переживания, да, то есть переживание неповторимости чего-либо. То есть способности быть вот в ситуации, в моменте, когда мы, вот, говоря психологическими терминологиями, заземляемся и видим то, что происходит, ощущаем, замечаем вообще. И вот эта вот ценность переживания, она важна как один из шагов к тому, чтобы обрести смысл, наполненность, целостность. Второе, он называет ценности творчества. Это относится как бы к уникальному поступку, тому, как я поступаю. Да, то есть вот эту вот способность замечать, увидеть, опять так же разглядеть и подойти не банально, а творчески из себя, из глубины своего существования, дать свой личностный какой-то ответ и своим действиям. И также ценности личностных установок, ценности отношений, взаимоотношений с другим человеком. Даже там приводил пример такой, что человек, уже там оказавшись в больнице на какой-то стадии финальной, терминальной, как ее называют, вот, проживание своих дней, он все равно как-то организовывал и людей, и тех, кто с ним находился, разворачивал, он там творчески себя выражал, он их поддерживал, когда мог, да, там физически, когда боль не была еще как бы терпимой, да, вот он им пел, он там что-то рассказывал, что-то говорил. Вот, и в итоге он осуществил даже, вот ему удалось как-то вот так вот прожить целостно, когда те лекарства, которые ему давали, обезболивающие, сильные, он даже в конце своей жизни, понимая, что, скорее всего, где-то предчувствуя, что его вот жизнь заканчивается, и вероятно, что она закончится там вот уже сегодня, вот, он, зная о том, что медсестра должна прийти ночью, ему сделать укол очередной обезболивающий, он предупредил эту ситуацию, попросил ее как бы поставить этот укол сейчас, да, чтобы ночью она могла спокойно поспать. Таким образом, вот Франкл говорит, что даже и в этой истории он подумал прежде всего не о себе, а как-то о других людях, о том, что им бы было бы ценно.
Так, а какие методы подхода помогают людям находить смысл в своей жизни?
Ну, тоже это уже такое, да, с методами и подходами, это вот такое практическое что-то, что как дайте мне как инструмент, да, вот такой, чтобы найти, обрести смысл. Он обнаруживается, да, он не задается, он не сообщается, но все то, что ведет нас к осмысленному существованию. То есть, опять-таки, это связь с собой, это понимание своих реакций, это понимание своих эмоций. Это, в принципе, достаточно длительный процесс, серьезный, который нужно обнаруживать, как и Франкл говорит каждый раз. Мы его обнаруживаем, находим, приходим к этому.
Угу. Как влияют жизненные трудности и переживания на поиск смысла жизни?
Ну, по-разному. Жизненные трудности... То есть как бы тот же Франкл говорит, что смысл жизни есть всегда. Да, вот, то есть наша задача лишь его обнаружить, его ориентироваться, да, на его поиски и утверждать его своей жизнью. Потому что это человек, который имел право, да, так утверждать, и он говорил, что в любой ситуации можно выдержать, да, любое как, зная зачем, почему. Вот, и поэтому... К трудностям они, ну, трудности могут уводить, да, от Бога, но и от вообще смысла. Вот именно обретя и поиск этот вот смысл своей цельности, нужно искать в чем-то, что больше, чем сам человек, то есть в том неконечном, невидимом. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы каким-то образом вот это восполнить, обрести.
Ольга спрашивает, может ли поиск смысла жизни быть связан с личными проблемами или эмоциональными трудностями или внутренними конфликтами?
Конечно. Конечно, когда их много, например, мы можем задаваться вопросом банально, самого вот сразу, что приходит в голову, да, почему, какой в этом смысл, да, мы можем впасть в такую, скажем, ситуацию сравнения, себя, своего жизненного сценария с чьим-то еще, и тоже задаваться смыслом, вопросом сначала, да, почему так, в чем различие, почему у одного все довольно благополучно, как нам кажется, да, вот у нас совсем по-другому. Поэтому любые обстоятельства и вообще жизнь, она так как бы вот устроена, что она подводит нас так или иначе к тому, чтобы мы задавались этим вопросом. То есть, если мы это постоянно игнорируем, вытесняем, то получается, что на новом витке или этапе вот такого жизненного развития она снова актуализирует нам эти вопросы для того, чтобы все-таки мы задались и вообще начали уже задумываться и обнаруживать.
Как вообще связаны смысл жизни, его поиски, наши совесть, ценности? Как мы вообще обретаем свои ценности?
Ну, вопрос совести вообще как бы он интересный, и он имеет решающее значение в нахождении человеком смысла своей жизни. Ведь совесть иногда ее изображают так метафорически, как компас, да, который помогает человеку отыскать смысл. Вот. То есть можно ее даже определить как интуитивную способность человека раскрыть смысл своей ситуации. Да, то есть нужно здесь сказать, что совесть, она находится в области бессознательного. Да? То есть вот она как бы иррациональна, мы не все можем осмысливать. И совесть – это как бы тот орган, которым мы улавливаем, распознаем смысл. Вот, то есть она реагирует на него. С помощью совести человек интуитивно улавливает что-то очень ценностное, что-то очень важное, да, для него. Вот. Есть такое выражение, как голос совести, да, например, у нас. Но я бы сказала, что голоса у совести нету, потому что совесть – это уже как бы голос. Да, голос, к которому мы прислушиваемся, и каким-то образом должны на него отреагировать, да, последовать этому. У голоса даже есть задача, она должна открыть человеку, ну, как бы то, что ему надо обнаружить, да, вот если можно так вот сказать. То есть то, что он не может понять сознательно, как бы рационально, и то, что находится в области непостижимого. А вот это вот из интуитивно осознаваемого. Она даже порой помогает найти смысл там, где вот этот смысл входит в конфликт с моими ценностями, ну, с ценностями, в принципе, человека. То есть Франкл говорит, что вот уникальный смысл сегодня – это универсальная ценность завтра. Сюда можно даже вспомнить фильм, который был снят на основе реальных событий. Его Мел Гибсон снял про молодого человека, который отказывался в войне, там, да, в сражении даже в руки оружие брать. По соображениям совести он назывался. Да, знаешь? Вот. И тогда вот это немножко про то, что совесть нам диктует в противовес даже ценностям, которые существуют, обнаруживать. Через это мы можем обнаруживать даже, да, новые ценности в себе. Вот. Это все как бы инициируется совестью.
Ольга написала, каких писателей, какие произведения можно почитать о смысле жизни?
Ну, пожалуйста, их очень. И как бы много. Я советовала бы, естественно, Франкла читать и его книги, в названиях которых содержится слово «смысл», да, там «Человек в поисках смысла», да, его даже вот книгу про логотерапию, его направление, которое он изобрел. Можно почитать Альфреда Лэнгли, тоже экзистенциальный писатель, работал одно время очень тесно с Виктором Франклом. У него есть такая книга, которая так и называется «Жизнь, наполненная смыслом», по-моему. Вот, то есть, как бы, да, такие вещи. И еще я бы даже, наверное, сказала, назвала бы имя Ирвина Ялома. Я знаю, что ты его не особенно.
Терпеть не могу.
Да, любишь. Но, тем не менее, его не те рассказы, которые там типа «Мамочка и смысл жизни», да? Вот.
Ницше на пляже там
Ницше
какой-нибудь.
там, да, плакал и так далее. Но есть
Или кто
там
там на
вещи.
пляже у него был? Кто-то был у него на пляже.
Да. Вот. Но там, например, экзистенция, да, экзистенция, там, психотерапия, там тоже очень много смыслов. Вот он даже как бы, как психолог, который мы тоже не относим к духовным, он тоже выводил. Я читаю иногда его такие вот книги, ценные тоже там замечания, и по поводу поиска смысла все время я удивляюсь. Вот ладно, мы с тобой здесь разговариваем в программе «Б» все-таки на те вещи, опоры в которых находим там из Библии. Мы как люди верующие, с нами все понятно и не особо интересно. Мы сейчас начнем отвечать на вопросы о смысле жизни, весьма банально там, да, и предсказуемо. Но мне все время вот как-то интересовало, а на что опираются люди, которые не имеют таких вот, да, убеждений. И вот тот же Ирвин Ялом, он выводит, в принципе, да, в своих книгах, он много рассуждает о смерти и о смысле, и выводит обычную, наверное, классическую универсальную формулу для всех людей, ну, там как-то по-другому настроен, не теистических, вот он говорит, это убежденность в том, чтобы быть полезным, да, чтобы делать мир лучше. Это очень мощный источник смысла для вот таких людей. Они это утверждение, оно уходит глубоко в корнями и вот и в иудейскую, христианскую традицию. Это принимается как истина даже теми, кто, в общем, отрицает вот такой теистический компонент. Поэтому убежденность в том, чтобы быть полезным, отдавать таким людям, да, то, что есть творчески, как-то ее проживать, вот как ты изначально говорил, быть вот здесь, вот сейчас, вот, делиться, ну, может быть, еще в следующих поколениях.
Я честно тебе скажу, что не очень люблю фильм «По соображениям совести», понимаю, что я сейчас иду против тренда. Вот.
Это как пример просто конфликта вот
По
ценностей.
фанатской тусовке вокруг этого фильма у меня к нему очень много вопросов, и в частности к этому молодому человеку. Прям ну, такая стопа
Пиши
вопросов, да.
рецензию, с удовольствием почитаю.
Вот, ну, как бы сколько уж можно, там столько рецензий на него написано. Ну вот еще Ольга написала, еще мне нравится фильм «Переводчик», тоже хорошо показан смысл жизни не на материальное, а на духовное, враг становится другом. Вообще, на самом деле, вся литература, вот, не поверишь, Оля, она говорит о смысле жизни. Все хорошие книги, например, известный драматург американский, по-моему, атеист, он говорит, что если атеист, я замечу, да, он говорил о том, что просто сейчас вылетела его из головы фамилия, он говорил, что если произведение не говорит о взаимоотношениях человека и Бога, то оно бессмысленное, оно вообще не нужно. Вот. Если говорить о произведениях литературы, о смысле жизни, то, в общем-то, фактически там Томас Манн, Достоевский, Толстой, это все о смысле жизни. На самом деле есть очень хорошая книжка Энтони Флю «Бог есть». Это книга, которую написал бывший атеист, который он много написал книг атеистических. В результате своих, так сказать, философского пути он пришел к пониманию того, что у Вселенной есть Творец, и написал эту книгу «Бог есть». Вы можете это почитать. Очень многое о смысле жизни пишет современный теолог Том Райт. И я посоветую там две его книжки. Наверное, «Бог есть, что дальше?» Если вы поняли, что Бог есть, а что дальше? Как обрести смысл дальше? Вот вроде нашли смысл жизни, теперь можно спокойно, значит, сидеть на церковной скамье и похрапывать, да? Нет, Том Райт считает, что это только начало пути, да? Вот Бог есть, что дальше? И у него есть замечательная книжка «День, когда началась революция». Это имеется в виду не Великая Октябрьская, да? А он говорит о воскресении Христа, что произошло и что поменяло в этом мире воскресение Христа. И достаточно много много очень важных книг. Например, если вы хотите почитать о дебатах, да, между христианами и фрейдистами, то Арман Никали, у него есть книжка такая «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге». Вот, пожалуйста, вы можете почитать вот эти книжки. Так что, мне кажется, уже списочек не слабый мы все-таки сделали. У нас не так много времени осталось. Вот при чем тут вера в Бога? Как она влияет на наш поиск смысла жизни? Какую роль она играет?
Фундаментальную, как бы, да, фундаментальную роль. И надо сказать, что тот же Франкл, он говорил про то, что вера в смысл, она, в принципе, идентична вере в Бога. Да, то есть здесь я бы также хотела бы, наверное, процитировать нашего философа Николая Бердяева, мне кажется, будет очень уместно. Он говорил про то, что на пороге юности я был потрясен мыслью, пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла жизни уже дают смысл жизни. И я посвящу свою жизнь этому исканию смысла. Да, то есть и вот каждый человек, который задается, в принципе, вопросом поиска смысла, так или иначе, он придет, да, вот к такому религиозному, да, пониманию вот этой области, где его стоит искать. Да, и я думаю, что человек ищущий, как стучащему отворят, так и ищущий, он, в принципе, обретает и находит. И тогда складываются вообще все пазлы, уже тогда обретается именно вот в этой точке обнаружение человеком смысла, который восходит к Богу, да, то здесь вот, пожалуйста, источник вашей цельности и уши, и понимания совершенно как бы такого внутреннего гармоничного проживания и осмысленного проживания своей жизни.
Да, Ольга написала, тема классная, жаль, что мало пишут комментарии, вот, погрузилась в глубокие раздумья. Но я думаю, что эта тема как раз и побуждает нас размышлять. Смотри, такой уже под конец важный вопрос. Знает ли кто-то, в чем смысл жизни? Можно ли навязать или сообщить кому-то другому эти смыслы, а не самостоятельно их обрести?
Ну, такой вещи, как универсальный смысл жизни, в общем-то, нету. Да? Есть уникальные смыслы индивидуальных ситуаций, вот так скажу. Да, уникальные смыслы индивидуальной ситуации, когда знает, ну, безусловно, знает, потому что мы всегда так или иначе понимаем, знаем смысл того, что мы делаем, хотя бы, да, можем это обозначить. Вот. Но свой смысл невозможно, конечно, навязать, его невозможно присвоить или опираясь там на чей-то опыт. Потому как даже смыслы, они могут совпадать. Например, твой смысл жизни может совпасть, да, с моим смыслом жизни. Что он у меня, может быть, скажем, похож, я мыслю в тех же категориях, например. Да? Но если ты заранее скажешь мне его уже в готовой форме, да, то здесь возникает элементарное такое психологически объяснимое сопротивление на то, что я должен сам это сделать, я должен сам его найти. И мы, таким образом мы как бы не можем придать свою волю даже самому авторитетному человеку, да, такому человеку, которого я считаю как авторитет. И если я у него спрошу, и он мне об этом сообщит, то я, получается, подчиняю свою волю, да, вот тому, что он говорит мне, и я должна принять это в готовом виде. Но человек так не устроен, просто он это не возьмет. Ибо если бы это было бы все так просто, то вот такой смысл, как раз, который написан в готовом виде, да, и в готовой форме, он у нас у всех есть. Он есть в Новом Завете, об этом говорят апостолы. Да, в этом есть множество свидетельств, вот, но мы же его не принимаем вот так вот в готовом виде. Прочитайте, вот здесь все написано, да, и вы обретете смысл, и цельность, и истину, и путь, и жизнь, все поймете. не берется этот как инструмент в готовом виде. И также проблема отцов и детей, она бы не существовала, если можно было бы, вот как отец, передать сыну, знаешь, дружок, вот так вот нужно жить, я прожил длинную жизнь, у меня много опыта, ты можешь мне доверять, сейчас я тебе все расскажу, записывай вот эти вот инструменты
О,
как раз.
да. В общем, обретайте смысл жизни самостоятельно. Дорогие друзья, наше время подходит к концу. Я хотел прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, с 10 главы, 7 стиха. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры, разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Обретение смысла – самостоятельная вещь, и невозможно войти в дверь, не открыв ее и не сделав шаг туда. Поэтому и в этом обретайте смысл, дорогие друзья. Спасибо большое. С нами был сегодня христианский психолог Ольга Ильина. Мы говорили о смысле жизни, и каждую пятницу мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни и о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания.
Спасибо, Игорь. До свидания.